Сегодня и завтра у нас намечены лекции по теме «Христос апокрифов» и «Христос исторический». Сегодня «Христос апокрифов». Ну, скажем прямо, тема достаточно крамольная. Вот, как, может быть, даже в каком-то смысле и запрещенная. Когда-то святые отцы достаточно строго запрещали читать апокрифы. Но, тем не менее, апокрифы есть, а в последнее время они получили очень широкое распространение и доступ до нашего современного российского читателя. И на сегодня очень много людей в светской общественности, как раз среди интеллигенции, знают Христа больше апокрифического, нежели евангельского. И вот как выглядит Христос апокрифический, об этом и поговорим. И вместе с этим еще и предложу размышления на тему «Христос в Коране», то есть как видит Христа мусульманство. Вот. Но это не так уж и маленькие темы. Ну, посмотрим, что у нас получится и как накладываться будем. Еще есть, конечно, тема «Христос Талмуда», то есть как видят Христа иудеи. Это тоже еще отдельная тема. Ну, сегодня их охватишь, но кое-что из этого. Скажу так, что когда читаешь эти вещи, иногда такое вот в духовном плане даже тягостное чувство появляется. Вот читаешь Евангелие, и душа как-то радуется. С одной стороны, все так привычно, так естественно, знакомо, а с другой стороны, вот оно, Царство Божие, приходит от Христа Евангельского. И, тем не менее, Христос апокрифов есть, и об этом мы с вами сегодня поговорим. Причем, скажем и так, что православная вера, она, отвергнув апокрифы, тем не менее, отвергла далеко не все. И более того, очень много заимствовала из апокрифов. И даже в том, что православному человеку с детства знакомо в наших праздниках и службах очень много из апокрифов. Ну, допустим, откуда взята история Рождества Богородицы, откуда взята история введения Богородицы во храм и многое другое. Ведь ничего этого в Евангелии нет. Кстати, иногда православные христиане с удивлением узнают, что, оказывается, это не из Евангелия. Нет этого в Евангелии. Это все достаточно подробно описано в апокрифах. И очень многое, что мы читаем в житиях у того же Дмитрия Ростовского, и то, что мы имеем в наших богослужениях, это дословно взято из апокрифов. Сам Новый Завет, новозаветные писания, тоже ссылаются в некоторых местах на апокрифы. Причем не просто имеется ссылка, а ссылка как на свидетельство с божественным авторитетом. Что такое апокрифы? Апокрифы – это, переводится это слово, тайные писания. Мы знаем, что существует 4 Евангелия. Деяния апостольские, 7 соборных, 14 Павловых посланий, да, и Апокалипсис. Вот книги Нового Завета. Но на самом деле книг о Христе написано было в 1 и 2 веке значительно больше. Кстати, евангелист Лука, он так и начинает свое писание, что после того, как многие уже составляли повествование о жизни Христа, и я попытался все это собрать, разузнать хорошенько, и все по порядку изложить тебе, достопочтенный Феофил. То есть Лука явно был знаком со многими этими писаниями. Сколько их? Трудно сказать. Некоторые исследователи, если насчитывают, если брать не полностью всю книгу, а и сохранившиеся фрагменты, до 100. Это потрясающее количество. Ни одна личность древности не засвидетельствована в стольких книгах. Это, ну, это больше уже завтрашняя тема. Вот. То есть о Христе писалось очень много. Личность Христа, она была совершенно уникальна. Производила очень противоречивые впечатления. Время было достаточно своеобразным. И когда-то раньше, когда о деяниях апостольских мы с вами беседовали, то я рассказывал, что во время Христа вообще-то было несколько Христов. Он был вовсе не единственный. Но о тех других уже теперь все забыли, и некоторые из них упомянуты, некоторые упомянуты даже в самом Новом Завете, в деяниях апостольских, у Иосифа Флавия упомянуты. То есть само время было такое, что, ну, эти Христы, мы их называем уже Христы, а их было достаточно много. Итак, апокрифы, они составлялись во времена Иисуса Христа. Личность Христа была уникальной, много чудес, новое учение, страшная смерть, таинственная загадка Его воскресения, воскресшего, ну, если по Новому Завету, то Его видели больше, чем 500 человек. Но, с другой стороны, больше, чем 500 человек, если говорить вообще о целом народе, то это совсем немного. Остальные-то не видели. Все это производило очень разные толки о Христе. Естественно, еще при жизни Христос оброс мифами и легендами. Если даже сейчас яркие личности обрастают таковыми тоже еще при жизни. Даже среди наши современники, они тоже обрастают. Ну вот, кстати, архиепископ Лука, он при жизни тоже оброс многими легендами. Он и Ленина исповедовал, и лечащим врачом у него был, и так далее. Хотя ничего подобного не было. Он и генералом был, и подряд у него генеральские погоны были. Тоже ничего этого не было. Но если уж личность уникальная, то не запретишь. И все это происходит. И вот о Христе еще при жизни распространялось очень много мифов и легенд. К тому же были, конечно же, и еретики. Причем еретики и позднейших времен, которые составляли свои повествования уже и не в первом веке. Но модно так было в то время. Если сейчас надо списать у другого, поставить свою фамилию, то в то время делалось наоборот. Надо было написать самому, а фамилию подставить чужую, авторитетную. Вот, казалось бы, какой интерес, да? Ну вот что-то, наверное, в нашем сознании перевернулось по сравнению с теми временами. Так вот, в те времена это был очень широко распространенный прием, когда человек составляет писание и придает, значит, авторитет этому писанию, приписывая его какому-то выдающейся личности. Так появлялись всякие Евангелия от Фомы, и Иакова, и другие, и, скорее всего, эти апостолы этих Евангелий не писали, но этим апостолам эти Евангелия были приписаны. Мы не имеем два образа Христа – Христос евангельский и Христос апокрифический. Если бы это было так, то мы бы стояли перед выбором. Мы не стоим ни перед каким выбором. Каждый апокриф – это новый Христос. То есть нет двух апокрифов, в которых бы Христос изображался вполне тождественно, как четыре Евангелия, пусть с разных сторон, но раскрывает Христа тождественно. Это уже за себя говорит, что эти повествования сами себя опровергают в значительной степени. А с другой стороны, все они говорят о Христе. И какой-то стержень, он прослеживается. Вот. И если мы читаем апокрифические писания, то как-то расширяется сам взгляд и некоторые даже конкретные факты о Христе. Вот, значит, теперь кое-что конкретно по Христу апокрифическому. Сейчас в журнале «Наука и религия», в других журналах эти апокрифы иногда прям целиком, полные тексты издаются. И особенно увлекающиеся оккультной литературой, они взахлёб читают эти писания. И Христос апокрифический, вот он как раз есть и Христос. Одно из достаточно авторитетных апокрифических Евангелий, причем, можно сказать, практически не противоречащие Евангелиям каноническим. Значит, канонические – это Матфей, Марк, Лука, Иоанн, те, что в Новом Завете. Это первое Евангелие Иакова. Все, что написано в первой Евангелии Иакова, практически полностью соответствует житийным повествованиям. Здесь можно предположить два момента. Либо просто была реальность, которую описывал автор первой Евангелия Иакова. Был ли это Иаков, брат Господень, или это был другой, кто придал своему писанию авторитет Иакова. Вот. Либо наши жития просто взяты из этого апокрифа. Вполне возможно, кстати, что даже и просто взяты. Я не буду подробно рассказывать, потому что практически все православным христианам известно. Рождество Богородицы с подробностями о неплодстве Анны и Иоакима, о том, как жертва Иоакима не принимается в храме, о том, как он уходит в пустыню, о том, как Анна молится в саду, видит гнездо, в котором есть птенцы, дает обет Богу, и потом, значит, явление ангела Анне, явление ангела Иоакиму, потом их встреча в Иерусалиме, рождение младенца Девы Марии в Иерусалиме. Вот это все описано там. Также история введения во храм. С одной особенностью. Нигде в апокрифах нет о введении ее во святая святых. И вообще вопрос с введением во святая святых – это некий вопрос. То, что, скажем, пребывание Девы Марии в течение 10 лет во святом святых, это некоторыми современными учеными подвергается сомнению. Ну вот представьте себе, вот любое чудо, да, православный готов поверить. Нам сейчас скажут, что в Москве мертвый воскрес. Ну поверим. Что там, значит, раковая опухоль ушла. Ну поверим. Но сказать, что в каком-то из храмов Русской Православной Церкви уже в течение 10 лет девочка каждый день молится в алтаре, ну так не бывает. Во святой святых входил только первосвященник один раз в год. Священники туда не входили. Где были фарисеи, когда целых 10 лет во святом святых была девочка? Если был только двор женщин, и уже даже в основной двор женщины не входили. А тем более святилище, куда только священники. Поэтому более приемлемым, скорее всего, остается исповедание единократного чуда, то, что она была введена первосвященником во святой святых, как событие разовое. Тем более в иудейской литературе об этом не упоминается вообще нигде. Вот. И вот здесь, скажем, тоже введение во храм описывается, как она приводится в храм, отдается в храме воспитывается, молится и так далее, но вполне с соблюдением всего закона. Как и Христос говорил, не нарушить я пришел, но исполнить. Вот сам Христос ни разу нигде не нарушил литургического закона иудейского храма. Обручение Иосифа. Подробно описывается вот у Дмитрия Ростовского, как Иосиф смущался, когда узнал, что Дева Мария не праздна. А проверка честности Иосифа и честности Марии путем испития святой воды. Это все описано здесь. Перепись, Рождество Иисуса в волхвах, об избиении младенцев. Вот, кстати, об избиении младенцев тоже в Евангелии только у Матфея, другие евангелисты не говорят. И в других источниках больше нигде этого нет. Единственное, кто подтверждает, это первое Евангелие Иакова. И об убийстве священника Захарии, который не выдал своего младенца. Вот эта хорошо нам знакомая история, она апокрифическая. Однако церковь приняла ее в своем предании и литургически осветила соответствующими праздниками Рождества Богородицы, введения во храм и Рождества Христова. Другой апокриф. Книга о Рождестве Блаженнейшей Марии и детстве Спасителя. Здесь также говорится об Иоакиме и Анне. Подробно достаточно повествуется их история. Говорится о непорочном зачатии Марии, своего сына. Говорится о воде свидетельства, которым проверяли честность свидетельства, и в данном случае честность Девы Марии, что она была непорочна и целомудрена, хотя и одновременно не праздна. Проверяли причем и Иосифа, и Марию. После воды, которую должны были проверяемые испить, и 7 раз обойти вокруг жертвенника. На виновных обычно являлось какое-то пятно. Вообще, достаточно вот интересно, да, в древности. То есть чудо воспринимается как ординарное событие. То есть, если виноват, должно проявиться. Никакого пятна не появилось ни на Иосифе, ни на Марии. И поэтому они были отпущены как несогрешившие. То есть остались чисты от всякого обвинения. В этой книге даются подробности, довольно много подробностей чудес, происходивших при Рождестве. И вообще для апокрифов очень характерны множество описаний чудес. То есть именно вот это чудо, которое порождало одновременно легенды и мифы, вот, оно поражало воображение людей, и об этом очень много говорилось и повествовалось. И, конечно, как и сейчас, очень много преувеличений, да? Даже там взять вот наши монастыри, известные там Троицкая лавра, Псково-Печорская, другие, и сколько уже вот у нас здесь на 1000 километров накручено всяких иногда апокрифов и легенд по поводу того, что там сегодня происходит. А в прежние времена, когда не было такого средств массовой информации и четкости информации, да, не было всех вот этих приборов, ни микрофонов, ни съемок, то, конечно, в те времена это все очень быстро, легендарно разрасталось. Но и некоторые особенности, вошедшие в жития, тоже. О Соломии, которая участвовала в рождественскую ночь, еще упоминается некая Гелома, две женщины. Эти женщины не могли войти в пещеру из-за яркого света. Соломия прикоснулась к Марии, чтобы убедиться в ее девстве, и иссохла ее рука. Потом, прикоснувшись к пеленам младенца, она исцелилась. Это имеется свидетельство и в наших житиях. Взято, скорее всего, отсюда. В этом апокрифе говорится об ангельском пении на Вифлеемских полях, когда родился Иисус, и о большой звезде, которая светила над пещерой от вечера до утра, когда родился Господь. В апокрифах достаточно много совершенно невероятных чудес, которые описываются. Например, поклонение драконов Иисусу во время бегства в Египет. Но мало того, что можно усомниться в существовании драконов, да, все-таки драконы в прямом смысле нет. Другое дело, если это там крокодилы или еще какие-то бегемоты, но здесь говорится о драконах. Ну, вот, например, так, чтобы немножко почувствовать. Когда они пришли к одной пещере, это время бегства в Египет, и хотели там отдохнуть, Мария сошла с седла и несла Иисуса на руках. И были с Иосифом 3 отроков, и с Марией молодая девушка, которые шли той же дорогой. И вот из пещеры вдруг вышло великое множество драконов. И увидев их, отроки громко вскричали. Тогда Иисус, сойдя с рук матери, еще недавно родившись, да, своей, стал перед драконами. Они поклонились ему, и когда поклонились, они ушли. И что сказал пророк, исполнилось. Хвалите Господа вы, сущие на земле драконы. Ну вот мы видим этот случай, и это типично. Это типично. Поклонение зверей Иисусу. Это, кстати, распространенный апокрифический сюжет. Ну, то есть мы видим, что апокрифы, они разрисовывают ту действительно чудесную обстановку, которая была вокруг Господа, и приписывают уже чудеса, которые мы вот морально, психологически не можем согласиться, чтобы вот они были. То есть евангельские чудеса, они всегда имеют смысл, они всегда не для того, чтобы поразить воображение человека. Ну, не поклоняются там драконы Иисусу. Нет там такого. То есть чудеса Евангелия, они какие-то, принимает их дух. В них есть смысл, есть разум, и главное, в них есть нечто, предназначенное для нашего спасения, а не для цирковой арены, где надо поразить и потрясти зрителя. Поклонение зверей Иисусу – это, конечно, интересный сюжет. Когда Иисус был в пустыне, то евангелист Марк очень кратко пишет: «И был со зверями». Это в первой главе Евангелия от Марка. Вот. То есть сам этот сюжет есть. То есть звери были послушны Адаму, Адам нарекал им имена. После грехопадения между человеком и зверьми появилась вражда. Иисус приходит, и он опять со зверями. Звери покорны своему владыке и создателю. Вот этот момент, он присутствует здесь. Поэтому, допуская опять гиперболичность апокрифических описаний, мы все-таки можем допустить, что за этими гиперболами кроется и нечто реально бывшее. Ну вот, например, в первый раз, когда Мария, увидев львов и диких зверей, которые приближались к ней в то же время бегства в Египет, она очень испугалась. Иисус с радостью, глядя на нее, сказал: «Не страшись ничего, мать моя, ибо вот не для того, чтобы испугать, но чтобы почтить тебя, они идут к тебе». Не говоря это, он рассеял весь страх в сердцах их. Также львы и леопарды поклонились ему и сопровождали его в пустыне. Везде, где шли Мария и Иосиф, они шли перед ними, показывая им дорогу и, нагибая головы свои, поклонялись Иисусу. Но нам трудно себе представить, что вот прям так вот леопарды и шли до самого Египта перед Иисусом и Девой Марией. Вот. Но опять, что что-то похожее может быть и произошло, это может и не быть исключено. Чудесное сокращение пути во время бегства в Египет. Дорога, она вдруг, внезапно была сокращена. И когда они шли, Иосиф сказал Иисусу: «Господи, нам придется страдать от великой жары. Если тебе угодно, мы пойдем приморской дорогой, дабы можно было отдыхать, проходя через города, которые на берегу». И Иисус сказал ему: «Не страшись ничего, Иосиф, я сокращу путь, так что то, что надо пройти в 30 дней, вы пройдете в один день». И когда он говорил еще, они увидели горы и города Египта. Ну вот эта сказочность, да, которая отсутствует в Евангелии. Хотя в Евангелии много описано чудес, и тем не менее Евангелие полностью свободно от сказочности. А здесь вот этот сказочный момент, он не только присутствует, а порой просто заполоняет собою все. Сказано, что Иисус ушел 4-й год, когда они вернулись из Египта. Это вполне похоже на правду. То есть вполне возможно, что так оно могло и быть. Теперь, чем отличаются апокрифы от Евангелия? Что по Евангелию чудеса сопровождали Рождество Иисуса Христа. И больше никаких чудес не было. Вифлеемские отроки, младенцы не защищены, они убиты. И Иосиф и Мария явно не за один день, а за все 30, как положено, шли по пустыне, испытывая все тяготы путешествия. И только в Кане Галилейской сказано, что произошло первое чудо. Оно и названо первым чудом. А по апокрифам описывается очень много чудес, совершенных в детстве Иисуса. Большинство апокрифов относит чудеса детства Иисуса в его период жизни до 12 лет. В одном из апокрифов даже говорится, что 12 лет, когда ходил в храм, что после этого все чудеса и прекратились. Вот. И чем характерны чудеса отрока Иисуса, которые описываются в апокрифах? Ну вот я бы сказал двумя моментами – бессмысленностью и жестокостью. Вот. То есть он лепит из глины птичек, потом дует на них, и они улетают. Вот ничего подобного у Марка, у Матфея, естественно, мы представить себе не можем, и ничего такого там не описывается. То есть какое-то может иметь значение для спасения. Наоборот, когда иудеи требовали от Христа: «Покажи нам знамение с неба», он что ответил? «Не будет вам никакого знамения. Лицо неба вы умеете отличать, когда хорошая погода, когда плохая? Вот знамение он и пророка. 3 дня и 3 ночи в чреве земли Сына Человеческого». То есть все произойдет буднично и страшно. То есть Христос будет распят, Он будет погребен. Вот. И ни разу Христос не совершил никакого фокуса и никакого знамения, чтобы засвидетельствовать, что ли, о себе. Он исцелял больного, Он очищал от нечистого духа пораженного этим духом, Он возвращал мертвого, убитого от горя, матери. Но никогда вот не было этого. И в Евангелии нет никаких карающих чудес. Кроме одного. Это иссохшая смоковница. И Господь проклинает смоковницу, и она засыхает. И то это дерево. А карающих чудес Христа нет. Здесь же все буквально заполонено ими. То есть Иисус достаточно страшный даже отрок по вот этим чудесам. Даже описывается, что вообще-то его и боялись, и уже где-то и сторонились. Потому что чудеса мести, мстительности. Вот. Это довольно много об этом говорится. Вот такие чудеса. Иисус слепил в субботу из ила 12 воробьев. Иудеи осудили его за то, что он это сделал в субботу. Тогда Иисус хлопнул руками, и воробьи улетели. В Евангелии тоже иудеи осуждают Иисуса за субботу, да? Но там что? Ученики собирают эти зернышки, потому что они просто-напросто были голодные. И они едят эти зернышки. Иисус не хлопнул, и из этих зернышек ничего не получилось. Вот. А здесь вот такого рода описываются чудеса. Среди иудеев возникало даже некое озлобление за чудеса отрока Иисуса. В нескольких разных апокрифах описывается воскрешение мальчика. Вот это настойчивое и упорное повторение этого чуда, в принципе, может допустить мысль, что, может быть, нечто подобное и было. В день субботний играл Иисус с другими детьми на крыше дома. И вот дитя упало с крыши на землю, разбилось и умерло. И не видели того родители умершего, и кричали против Иосифа и Марии, говоря: «Зачем сын ваш сбросил дитя наше на землю, и умерло оно?» Но Иисус молчал и не отвечал ничего. И прибежали Иосиф и Мария, спросили его матери, говоря: «Господь мой, скажи, если ты бросил его на землю?» И тотчас же Иисус сошел с крыши на землю и позвал дитя по имени его, Зенон. И ответил Зенон: «Я Господи». И сказал ему Иисус: «Сбросил ли я тебя на землю?» И ответило дитя: «Нет, Господи». И родители ребенка умершего изумились и воздали хвалу Иисусу, видя чудо то. Ну вот, тут вроде бы чудо, ну где-то почти в евангельском духе описанное. Хотя то, что в самом Евангелии говорится, что чудес совершил Господь столько, что если бы их все описывать, то и книг бы не хватило. Но это показывает, что действительно, что мы не имеем основания все ограничивать жестко только евангельским текстом. То есть действительно были многие. И, кстати, у святых отцов, у Иринея Леонского, есть упоминание, что еще в те времена жили воскрешенные Иисусом. Ну, то есть, значит, действительно эти люди были, и все это происходило. Но описывается достаточно странное чудо с плотницким делом. Иосиф описывается несколько неумелым плотником. И когда у Иосифа что-то не получается по плотницкому делу, то Иисус чудесным образом исправляет его плотницкие ошибки. Вот такие моменты. Любопытная такая деталь – это попытка учить Иисуса. Кстати, это вопрос, который всегда занимал людей. Вот как Иисус? Он что-то не знал? Или он, будучи младенцем, все знал? Вот как совместить всеведение, да? Мы, кстати, с вами говорили об этом, когда рассуждали о Христе Сыне Божьем и Сыне Человеческом. Иудеи однажды сказали, как он знает Писание, не учившись. И вот описываются три попытки, когда пытались учить Иисуса. И из всех этих попыток фактически ничего не получилось. То есть подчеркивается его какое-то божественное разумение. И все его учителя, они наталкивались на совершенно необычного отрока, и с попытками его учить ничего не получилось. Братья Иисуса оберегали его, одновременно и боялись его. В Евангелии от Луки говорится, что Иисус обычный в глазах жителей Назарета, да? И когда Иисус пришел в Назарет, то они говорят, не плотник он, не сын ли он плотника. И поэтому, сказано, Иисус и не мог совершить многих чудес, потому что слишком он был обыденным для жителей Назарета. Это свидетельство Евангелия от Луки, оно, ну, можно сказать, противоречит апокрифическим сказаниям. То есть, если бы действительно в отроческие годы была эта масса чудес, совершенных Христом, то тогда не было бы такой реакции. Тогда бы для жителей Назарета это было естественно. Они бы только видели, что тот отрок, который поражал их чудесами, теперь распространил свою деятельность на всю израильскую землю. Так что вот на основании этого свидетельства евангелиста Луки мы можем еще раз все-таки усомниться вот в свидетельствах о чудесах, которые совершал Иисус в детстве. Вот. Тем более, что сами эти чудеса не укладываются в рамки их понятия о Христе. Есть такое Евангелие младенчества. Там подробно говорится о волхвах и говорится о том, что в виде звезды явился ангел Божий. Позднее некоторые святые отцы тоже будут высказывать эту мысль, что Вифлеемская звезда, она могла быть и ангелом. То есть некоторые говорили, Иоанн Златоуст, что это была специально сотворенная звезда, а другие высказывали, что это мог быть и ангел. Иные говорили, обычная звезда, но необычно повела себя. Мы знаем, что уже Иоганн Кеплер в эпоху научной астрономии в позднем Средневековье, да, он посчитал, что якобы в то время был парад планет. Но если бы был парад планет, то движения бы никак не было. То есть эти слившиеся в нашем взгляде планеты, они никак не могли бы быть ведущей для волхвов звездой. Вот. Поэтому это свидетельство не лишено некоторой вероятности. Есть такая книга Иосифа Плотника. Это рассказ Иисуса ученикам на Масличной горе. Сама книга повествует от лица Иисуса. Здесь тоже есть достаточно много странностей, но я не буду о всех говорить. Но говорится подробно об Иосифе. Странно, что Иосиф тут назван священником и одновременно плотником. Иосиф не мог быть священником, потому что Иосиф был иудей, а не левит. Зато говорится достаточно подробно о его кончине и дается его возраст, который соответствует тому, что говорится в наших житиях. Там говорится 111 лет. Также и по житиям, что где-то 80 лет Иосиф взял Марию и обручил ее себе, был с нею обручен. Ну а через 30 лет начинается проповедь Христа. То есть здесь мы находим некое совпадение. Да, и говорится еще пророчески о том, что придут пророки Илья и Енох. Вот В Новом Завете ведь об этом не сказано, да? Говорится только, что придут два свидетеля в Апокалипсисе. Святые отцы в основном говорили об Илье и Енохе. На основании апокрифической литературы мы можем судить, что это было расхожее в иудео-христианской среде мнение. Вот. По крайней мере, здесь тоже говорится о том, что при Антихристе придут Илья и Енох. А Антихрист убьет, вот как в Апокалипсисе говорится, о двух свидетелях, а здесь даже о четырех, что он убьет Илью и Еноха, и еще неких Скилу и Тавифу, Товифу, как мужское имя. Для нашего времени представляет интерес тибетское Евангелие, поскольку сейчас массовое увлечение восточными религиями, восточной мудростью, Тибет, Индия, Гималаи, Шамбала, Рерих и так далее. И свидетельства тибетского Евангелия, они, ну, муссируются весьма, фильмы об этом, ну, вот я сам видел фильм по телевидению, показывают монастыри, буддийские монастыри в Гималаях, где был Иисус, повествование о его пребывании там. И вообще это вопрос, который, ну, сейчас обсуждается. Ну, как-то была телепередача, где отец Андрей Кураев дискутировал с своим оппонентом, тот доказывал, что Иисус был в Индии. Отец Андрей Кураев стремился это опровергнуть. Но вот немножко об этом тибетском Евангелии. По тибетскому Евангелию Иисус 12 лет был с родителями. То есть вот это соответствует с каноническими Евангелиями. Дальше, в 13 лет отрок должен был уже выбрать себе жену. Это действительно соответствует действительности. Даже в раннем христианстве, уже где-то в 14 лет, молодые люди женились, а замуж-то выходили еще раньше. Вот, видимо, юг и обычаи того времени, раннее созревание, то есть браки действительно были ранними. Ну, кстати, и Дева Мария, да, она в 14 лет обручена Иосифу, а матерью она стала в 15 лет. То есть она была очень ранней матерью, по нашим понятиям. По иудейским понятиям это не была уже очень ранняя матерь, то есть это было естественно. И вот в этом Евангелии, в тибетском, говорится о том, что отрок Иисус, в связи с тем, что ему было предложено выбрать себе жену, он уходит из дома, оставляет родительский дом и уходит с купцами к реке Инд, то есть в направлении Индии, чтобы там усовершенствоваться в слове и изучить законы великого Будды. Ну, я, может быть, сейчас, ну, или сразу некоторые комментарии. Мог или не мог Иисус пойти в Индию? Но если говорить с точки зрения догматического богословия, то нет ничего, что противоречило бы христианскому вообще и православному конкретно вероучению, если Иисус до 30 лет был в Индии. Ведь был же Иисус в Египте. То есть это, скажем так, это могло быть, и это ничему бы в таком случае не противоречило. Ну, как еще говорят, что Иисус ведь пришел для всех, вот, и что в Индии он проповедовал в понятиях и в категориях индийского мышления и верования. Единственное, что мы категорически не можем принять, что Иисус пошел туда для того, чтобы усовершенствоваться в слове и изучить законы великого Будды. Вот для этого Иисус туда, естественно, пойти не мог, потому что предвечное слово, божественная премудрость, воплотившись во Христе, не нуждалась в том, чтобы изучать законы, пусть даже и великого человека на земле. То есть Иисус как обучающийся, это полностью не отвергается христианским сознанием. И вот дальше повествуется, что 14 лет Иисус уже в Индии, и там он поселяется у арийцев. Белые жрецы Брамы научили Иисуса читать, понимать веды, исцелять болезни молитвами, изгонять из тела человека злых духов. Но это тоже нами не может быть принято, потому что Иисус это всегда совершал, даже и не молитвами, а Он это всегда совершал своей собственной силой. Вот скажем, в чем разница? Иисус и святые совершают чудеса, святой молится. Что после этого будет, он, может быть, и сам не знает, и будет ли что-нибудь. А Иисус, совершая чудо, он не молится, он просто сам говорит. Он повелевает ветру, и ветер перестает дуть. Он повелевает мертвецу талифа куми, да, девица встань, и девица встает. Он не молится о том, чтобы Бог воскресил девицу. То есть Господь, Он действует всегда от Себя. Он сам, аз есмь, говорит Господь. Он не говорит, я проповедую истину, а Он говорит, я есть истина. Вот. Поэтому здесь уже явно идет занижение Христа, которое нашим сознанием не принимается. А дальше, ну, некоторые такие любопытные моменты. Иисус по тибетскому Евангелию, оказавшись в Индии, нарушил кастовое деление. Ну, мы знаем, что не по буддийскому учению, а, собственно, именно по индуистскому учению, строгие четыре касты, да? И Иисус общался с васьями, которые сотворены из головы и из груди Брамы, и одновременно с судрами, которые сотворены из чрева и ног. Это общение по кастовому делению Индии, оно было запрещено и просто не могло быть по традиции, сложившейся там. И вот Иисус общается и с теми, и с другими, разрушая кастовые деления. Дальше говорится о том, что Иисус проповедует против идолов о едином Боге Отце. Говорится о том, что индийские жрецы преследуют Иисуса. От этих преследований он уходит и спасается в Гималаях, уже в самих горах, нынешний Непал, где и жил, и родился Будда Сакьямуни. И там он якобы изучал священные свитки сутр. Будда избрал Иисуса распространять его святое слово. Таким образом, Иисус становится посланником Будды. Показывает даже место, откуда Иисус уже потом возвращается в святую землю. Сейчас показывает это место. Довольно интересно описывается спор Иисуса с жрецами. Но здесь все достаточно совпадает с библейской тематикой, с опровержением идолопоклонства и проповедью единобожия. Но, конечно, изучение Писаний Будды и то, что Будда посылает Иисуса, это нами тоже никак не принимается. Дальше говорится о том, что Иисус уходит из Индии. В Персии тоже проповедует против идолопоклонства. Описывается его ученый спор с персидскими жрецами. И, наконец, в 29 лет Иисус вновь возвращается в Израиль. В Израиле по тибетскому Евангелию Иисус проповедует о нерукотворенном храме сердца, то есть против всякого внешнего богопочитания. Описывается борьба Пилата против Иисуса. Если в Евангелии Пилат не противник Иисусу, то здесь Пилат описан в довольно враждебном отношении к Иисусу. И, наконец, казнь Иисуса на кресте. Пилат тайно похитил тело Иисуса из гробницы и похоронил его в другом месте. А пустой гроб вызвал разные толки людей. Ну, это уже такое догматическое представление тибетского Евангелия. Ну, то есть тибетское Евангелие уже обходит факт воскресения Христа, фактически отвергая его. И существуют распространенные вот эти мнения, что Иисус и не был распят. Вот по тибетскому Евангелию он все-таки был казнен, и Пилат его похоронил, перезахоронил тайно. А по другим уже сказаниям, Но мне думается, даже возникшим, может быть, в 20 веке, потому что я не встречал этого в древних апокрифах. То есть, скорее всего, это апокрифы 20 века. То есть апокрифы возникали всегда. И лично она настолько потрясающая, что апокрифами он обрастал не только в первом веке. Ведь и сейчас о нем говорят, что он инопланетянин, что он экстрасенс, что он гуру и так далее. То есть самые разные мнения. Вот появилась уфология, да? Появилась вот уже после Второй мировой войны, значит, все это движение НЛО. Все, Иисус становится уже НЛОнавтом. Он уже инопланетянин. И если сейчас опять что-нибудь новое такое интересное появится, вот, фантастически загадочное, наверняка Иисуса опять приплетут и к этому. То есть это такая личность, которая всегда будет обрастать все новыми и новыми мифами и легендами. Есть Евангелие от Никодима. В Евангелии от Никодима интересный есть момент тот, что описывается, как душа Иисуса сходила в ад, и это описывается с подробностями. Описывается, как он входит в преисподние места, как там весь этот ад приходит в движение, о противостоянии сатаны и других злых духов и так далее. Причем говорится и о совоскресших со Христом. Вот в Евангелии каноническом, библейском, говорится, что когда Иисус воскрес, то гробы тоже открылись. Они открылись еще в пятницу. А когда Господь воскрес, то вышли тела многих святых, ожили. И сказано, они зашли в Иерусалим и проповедовали. И многие, кто не видел воскресшего Христа, видел вот этих воскресших людей. Вот Евангелие от Никодима это подтверждает, причем уточняет, называя конкретные имена сыновей Симеона Богоприимца, что два сына Симеона Богоприимца, Карин и Левкий, что вот они вышли, и что в пригороде Иерусалима они очень долгое время были в полном молчании, а люди ходили и смотрели на них. Вот. Об этом тоже повествуется. Ну, это факт, что совоскресшие были. Кстати, епископ Иннокентий Херсонский, он теперь уже к лику святых причислен, он тоже размышляет на тему о том, значит, куда они делись, вот эти совоскресшие со Христом. Почему мы о них ничего не знаем? Это любопытный вопрос. Вот Лазарь воскрес, мы знаем, он стал епископом на Кипре, его мощи по сегодняшний день, значит, распространяются. А куда делись совоскресшие со Христом? Ну, Иннокентий Херсонский чисто умозрительно, конечно, не ссылаясь ни на какие источники, предполагает, что они не только совоскресли со Христом, но и совознеслись с Ним, составив на небесах церковь первенцев, о которой говорится апостолом Павлом в послании к евреям в 12 главе. Ну, это уже просто суждение Святого Отца. Насколько оно достоверно, конечно, об этом мы судить не можем. Но вот здесь, по крайней мере, говорится о конкретных людях, которым это, значит, относилось. Есть Евангелие от Петра. Это фрагмент, который описывает в основном страдания Христа, и практически ничем не отличается от канонического Евангелия, но и ничем его особенно не восполняя. То есть, ну, вот такой документ, который вполне может быть и принят, там ничего нет ни отличного, ни дополняющего. Есть Евангелие от Филиппа. Евангелие от Филиппа, оно все насквозь пронизано гностицизмом. Скорее всего, это написано было не то, что не Филиппом, это точно, но в конце первого или, может быть, даже уже во втором веке, потому что гностицизм полностью там просвечивает. А гностикам, им для того, чтобы утвердить свое учение, что такое гностицизм, для тех, кто не знает, очень кратко, ученое, часть людей, аристократы, ученые, эллины, наученные эллинской философией, они принимали христианство во втором веке. И приходя в христианство, они, конечно же, привносили эллинизм. И они смешивали библейское, евангельское повествование, веру с их эллинистическими представлениями. Это очень соответствует тому, что мы сейчас имеем в оккультизме. То есть попытка смешать различные философские системы, иногда и научные, иногда псевдонаучные знания с библейским повествованием. И это ценится в интеллигентной среде. Это ценилось тогда, это ценится и сейчас. Вот. И вот таковым является это Евангелие. Но надо же было подкрепить это свое учение. И вот поэтому приписано, конечно, Филиппу, что якобы ученик Иисуса Христа такие вещи писал. Но ученики Иисуса Христа явно были просто не научены всей этой эллинской премудрости. Навряд ли они вообще настолько знали всю эту греческую философию. Они ведь в простоте слова, как сами говорили, мы люди не ученые и простые, проповедовали о том, что они видели во Христе. Ну вот, по крайней мере, такое существует. Есть изречение Иисуса, где каждая фраза начинается «Иисус сказал». Достаточно интересный документ, и он интересен тем, что он в значительной степени соответствует Евангелию. То есть то, что мы имеем в Евангелии, ряд евангельских изречений Иисуса там повторяется, а некоторые евангельские изречения, ну, просто немного другими словами и несколько иные оттенки мысли еще дополнительно там появляются. Ну вот, это так обзорно, это кратко о Иисусе апокрифическом, который в целом подтверждает Иисуса евангельского, который никогда не дорастает до высоты Иисуса евангельского. То есть Иисус апокрифический – это все-таки плод вот такой не совсем где-то здоровый, иногда просвещенный, иногда наивный человеческой мудрости, а точнее мудрования. Но сам факт, что ну, вот как Тунгусский метеорит упал, и лес на протяжении не там десятков километров весь упал, вывалился, да? Вот так и пришел Господь в этот мир, и это потрясло всех. И действительно об этом загудели, зашумели, заговорили, загалдели. Вот. И в том числе пошла проповедь. И поэтому можно себе представить, насколько трудно было и апостолам возвещать Евангелие, потому что они его возвещали не в каком-то пустом пространстве, они не заполняли чистый белый лист. И вот когда мы читаем послание апостола Павла в особенности, Иоанна Богослова тоже, как они иногда резко пишут, иногда скорбно пишут о том, как им трудно возвещать, как им противостоять, сколько мы претерпели в Асии от братьев, которые не суть таковы, и придут к вам лютые волки в овечьих шкурах, не щадящие стадо и так далее. То есть, действительно, вера ж не утвердилась. Вот сейчас, скажем, есть православная церковь, да? Вот, и какой бы ни был оккультизм, а в общем-то любой человек скажет, а что там на эту тему патриарх говорит? А что там в церкви об этом говорят? Вот. Или так, на досуге можно почитать оккультную литературу, а в воскресенье, как положено, поисповедоваться и причаститься в храме. Вот, скажем, такая ситуация сегодняшнего дня. Тогда ее не было. И чем, допустим, вот эти Петр, Иаков, там Иоанн, Павел, чем они были лучше вот этих других, которые тоже ходили и тоже говорили о том чуде, которое произошло в Израиле, в Палестине. Вот. И поэтому очень непросто. И первый, и второй век – это не только противостояние вот этой мощной машине Римской империи, которая физически пыталась утопить в крови первых христиан. Но это была еще и очень мучительная, трудная борьба вот против всего этого. А дальше все по совету Гамалиила. А и не слишком-то боритесь. Если от Бога устоит, а если нет, разрушится. И мы видим, что действительно в конечном счете вот этот Иисус апокрифический, он рассыпается, ну, как карточный домик, да? А христианство, оно стояло. И Библия сейчас, спустя 20 веков, она главная книга на земном шаре. Самая читаемая книга. Вот. То есть жизнь сама произвела вот этот отсев. А с другой стороны, для христианина, для историка, для богослова, во всем этом водовороте апокрифической литературы находится и достаточно много интересного, и, как мы уже отметили, даже того, что Церковь приняла в свое священное предание. Ну вот я сказал, сегодня тема крамольная и для благочестивого сознания тяжелая. Вот. И еще немножко нагружу вас. Теперь Иисус в мусульманстве. Не только христиане верят в Иисуса Христа. И мы уже так привыкли, что вот мы христиане. А они-то нет, они мусульмане. Но дело в том, что в мусульманстве вера в Иисуса занимает одно из центральных мест. Мы, как правило, знаем, что мусульмане признают Иисуса как пророка, одного из пророков. Это далеко не так. Иисус в Коране, Иисус в мусульманстве занимает совершенно исключительное место. И роль его несопоставима с ролью ни одного из других пророков. Причем не будет преувеличением сказать, что по ряду моментов Иисус даже превосходит Мухаммеда. Вот. И мусульмане, когда противостоят христианам, этого обычно не знают или недопонимают христиане. Они не просто борются против Христа, они борются за своего Христа, за того Христа, в которого они верят. Вот. И хоть там звучит всегда, и Мухаммад пророк его, да, и нет Бога, кроме Бога, и Мухаммад пророк его, но вот место Иисуса очень важно. И если мусульмане говорят иногда об Иисусе, занижая его роль, то можно сказать в значительной степени из-за христиан. Ну, потому что они нам противостоят, а мы Христа прославляем. Ну, поэтому что им остается делать? Ну, как-то занижать роль Иисуса. Вот. Не будь мы, вот так грубо говоря, да, не будь нас христиан, то роль Иисуса бы у них там бы тоже выросла очень сильно. И, можно сказать, из-за нас они никак не могут его по-настоящему почитать, даже в той степени, как он описан в Коране. Ну, навряд ли кто-то из нас будет миссионером среди мусульман, но вот когда готовят христианина миссионерствовать среди мусульман, то это нечто особое. И христианин, он, конечно, должен, говоря с мусульманином, обращаться к его мусульманскому сознанию, а не просто рубить там, что вера ваша неправильная или что. И в мусульманском сознании есть очень много интересного, что говорится об Иисусе. И настоящий христианский миссионер, он должен от этого, как от отправной точки, исходить и дальше возводить уже сознание человека вот к евангельскому Иисусу. Вот нечто из Корана и хадисах мусульманских. Апостол Павел в послании к Коринфян пишет, он пишет, что Иисус есть сила Божия и премудрость. Сам Христос говорит, что Он есть путь истинной жизни. В Коране в 19 суре говорится, вот Иисус Сын Марии, Слово истины, о котором они сомневаются. Посмотрите, вот это можно прочитать тому же мусульманину. Вот Иисус Сын Марии, Слово истины. Вот, почти возвышается до первой главы Евангелия от Иоанна. Почти, но не доходит. Иисус в Коране, ну, на арабском звучании звучит Иса. Но я не буду говорить Иса, я буду говорить, как оно нам привычно, Иисус. Хотя во всех коранических и мусульманских источниках, он именуется Иса. О нем говорится в 15 сурах и в 19 аятах Корана. Много это или мало? Ну, это достаточно много. Вот. Но, скажем, об Аврааме 245. Аят, сура – это глава, аят – это стих. То есть деление Корана точно так же, как Библии. Вот по главам и стихам. Об Аврааме 245 аятов, о Моисее 502. По сравнению с этим, об Иисусе меньше. Но значение Иисуса велико и даже порой больше, чем Авраама и Моисея. Иисус в Коране выше пророков. Коран говорит о множестве пророков, и в число пророков входят все ветхозаветные пророки, здесь полностью, ну, скажем, наши пророки, их пророки. Из Нового Завета апостолы тоже числятся среди пророков, кроме Павла. Павла терпеть не могут, не любят ужасно. Вот, Павел всем досадил, как Иеремия в Ветхом Завете. Вот. Именно Павлом утвердилось, конечно, христианство. Потом у них есть свои, собственно, арабские пророки, еще до Мухаммеда, которые были единобожниками, поклонялись Богу Авраама. Вот, они тоже принимаются. Но среди всего этого множества пророков, их тысячи, ислам выделяет 5 посланников Бога. Это Ной, Нух, это Авраам, Ибрахим, это Моисей, Муса, это Иисус, Иса и Мухаммад. Вот 5 посланников, то есть они не в ряду пророков. Они пророки, именуются тоже пророки, но они больше, чем пророки, они вот 5 посланников. Ной, Авраам, Моисей и Иисус – это и по Библии совершенно исключительные личности. Они тоже не в ряду других. Бог заключил завет с Ноем, Бог заключил завет с Авраамом, Бог заключил завет с Моисеем, и Бог заключил завет через Иисуса, Новый Завет. Ну, а у них еще и Мухаммад. Сначала определим, во что мусульмане не верят. Мусульмане не верят в то, что Христос есть Бог. То есть вот мы говорим, Христос – истинный Бог наш. Вот это они отвергают. В Коране говорится, не веруют те, которые говорят, что Бог – это Мессия, Сын Марии. То есть это Коран не принимает. То есть в Коране Бог один, Он всемогущий, Всевышний, Он не воплощался, и воплощения никакого быть не может. То есть Иисус не Бог. Иисус поклоняется Богу так же, как все остальные люди и тварные существа по Корану. Второе, на чем Коран настаивает, Мария не Бог. Казалось бы, с кем спорят христиане? Ведь этого тоже никогда не утверждали, что Мария – Бог, да? Напоминаю, что ислам возник в 7 веке, то есть уже 600 лет христианства. Но Аравия – это было место ссылки еретиков, а еще торговое место, где проходили торговые пути. Вот. Но вот, наверное, все-таки не надо сильно-то ссылать еретиков. Вот. Аравия – это был буквально аккумулятор. Это, там и Арий был, и все. В результате там была создана среда, в которой был компот всех ересей. И Мухаммад, когда он знакомился с христианством, он знакомился с ним во всех его еретических формах. И вот если читаешь Коран, то видно, что даже сомневаешься, держал ли когда-нибудь Мухаммад в руках Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Скорее всего, нет. Зато вот апокрифы во множестве через его руки прошли. Это явно, что он оттуда берет. То есть вот туда их ссылали, там это все и возникло. Вот. А мариологическая ересь, вот как у нас Богородичный центр или Мария Деви Христос, Белое Братство, это тоже не что-то новое. Судя по всему, такие христианские перегибы были и в то время. И вот с этим Коран спорит. Вам сказал, вот сказал Бог, Иисус, Сын Марии, разве говорил ты людям, примите меня и мою мать двумя богами? Он сказал, хвала тебе, Как мне говорить такое, что мне не по праву? То есть не говорил такого Иисус по свидетельству Корана. Отвергается божество Марии. Дальше, во что не верят мусульмане? Иисус не умер и не распят. То есть то, что составляет сердцевину христианской веры, и апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа и притом распятого. Вот еще подчеркивают. А они именно это и отвергают. Соответственно, Иисус не является искупителем. И сама мысль об искуплении грехов совершенно чужда Корану. То есть Коран, он все описывает как вот весы, правые и левые дела, добрые и греховные, взвешивание этих весов, этих дел пред лицом Бога. Вот это мысль Корана. А чтобы помиловать грешника, чтобы искупить грешника, взять грех кого-то на себя, принести себя в жертву за этот грех, эта идея совершенно чужда мусульманству. Мы, иудеев, наказали за их неверие, за то, что они возвели на Марию великую клевету. Это Коран борется с иудеями за то, что иудеи не приняли Христа и Марию и возвели на них клевету. За то, что сказали, мы убили Мессию Иисуса, сына Марии, посланника Божьего. То есть за это они, значит, противостоят иудеям. Дальше Коран говорит, но они не убивали его и не распинали его. Это только привиделось им. Они не убили его, это верно, но Бог вознес его к себе, Бог силен и мудр. Это из 4 суры Корана. То есть вот это то, во что мусульмане не верят. То есть Христос не Бог, Христос не умер и не воскрес. Ну, таким образом, упраздняется сама суть христианской веры. Все остальное это, ну, грубо говоря, уже неинтересно, скучно и не нужно. И вообще нам пора разойтись по домам, если Иисус не Бог и не умер и не воскрес. Как и апостол Павел говорит, если так, то вера ваша тщетна. Это все остальное это ну так, разве лишь для любителей ну, что-то новое узнать и об этом поговорить. Какова же вера мусульман, христологическая вера мусульман? Они говорят, что Иисус раб Божий и пророк Абд Аллах. Еще младенцев в колыбели Иисус говорит, я раб Божий, Он дал мне Писание и поставил меня пророком. Ну, то есть Иисус пророк, 19 сура. Не может считаться, чтобы Мессия считал унизительным для себя быть рабом Богу, как и приближенные к Нему ангелы. То есть быть рабом Божиим не унизительно. В Коране Иисус обычно именуется Иисус Сын Марии. Или просто Сын Марии. Кстати, в канонических Евангелиях только один раз употреблено это Сын Марии. А здесь это самое распространенное. У нас в Евангелии Сын Человеческий чаще, а там Сын Марии. Мария, что любопытно, единственная женщина в Коране, которая названа по имени. Ну, мы знаем отношение Корана к женщинам, да? И вот Мария единственная, кто названа по имени. Это говорит о том великом почитании Марии, которое присуще Корану и мусульманам.
А имя ее как звучит?
Как?
Имя ее как звучит? Иисус
Иса Ан. Ну, это Марьям. Марьям, да, как и у нас в славянском. Но наиболее точно это Мирьям. То есть по-еврейски Мирьям. Вот, и они так и называют Марьям. У них это и сейчас распространено. Кроме того, Иисус называется посланником. Не только пророк, наби, как и по-еврейски. Он еще и посланник, расул. И кроме того, в Коране Иисус называется Христом. То есть Он Масих. По-еврейски Машеах, Мессия. По-гречески Христос, по-арабски Масих. То есть мусульмане можно сказать, что они верят в Иисуса Христа. Иса Масих. Это звучит по-арабски. Мессия Иисус, Сын Марии, есть только посланник Бога. Ну, с одной стороны, аж посланник, да, а с другой стороны, только посланник. Говоря только, явно они полемизируют с христианами. Есть слово его, есть дух его. Таким образом, Иисус – посланник Слова и Дух Бога. Интересный момент. Иисус и Мария, об этом говорится не в Коране, а в хадисах. Что такое хадисы? Хадисы – это запись изречений Мухаммада тех, кто сам лично это слышал. То есть Коран – это книга, которую Мухаммад задиктовал. А он же жил, ходил, говорил, и ученики его записывали кое-что. Вот это хадисы. Так вот, по хадисам Иисус и Мария изъяты из области греха. Мухаммад нет. По Корану Мухаммад был грешный человек. А Иисус и Мария были безгрешные. Здесь, кстати, они полностью соответствуют католическому учению, где Мария тоже изъята из области греха, непорочное зачатие Девы Марии, то есть что и она, от Иакима и Анны, рождена без греха. Вот. Ну вот это интересный момент, что Иисус и Мария, значит, изъяты из области греха, безгрешные. Иисус тот, кто омыт, очищен от всякого греха. Иисус, как и Адам, не рожден. Мухаммад рожден. А Иисус не рожден. Иисус сотворен божественным будь. То есть, как Бог когда творил, да, да будет свет, и стал свет. И вот по Корану Иисус сотворен божественным будь, или буди, мы бы сказали по-славянски, да? Он не рожден. Поистине Иисус пред Богом подобен Адаму. Он создал из праха, а потом сказал ему «будь», и он стал. Это об Адаме. И Иисус подобным же образом. То есть Бог сказал Марии, и Иисус стал. Три признака сверхъестественной природы Иисуса. Он рожден от Девы посредством божественного буди, наитием Духа Божия. Ну, то есть они исповедуют преснодевство Марии, мусульмане. Иисус рождается от Девы. Иисус и Мария от рождения безгрешны, святые. Их не коснулся сатана. Этого нет в Коране, но это есть уже в хадисах Аль-Бухари. Наконец, Иисус не умер. Мухаммад умер. Есть его могила, он похоронен в Медине. А Иисус не умер, он взят живым на небо. Для них это подобно, как Илья пророк. То есть на горе Елеонской Иисус вознесся на небо. Таким образом, непорочное зачатие, безгрешное рождение от слова Всевышнего, он появляется, творческого слова, не от человеческого рождения, вот, и возносится на небо. Иисус единственный, кто с соизволения Божьего может творить и воскрешать мертвых. Вот тоже интересно. Значит, с одной стороны, по Корану Иисус сотворен, мы говорим рожденно, несотворенно, да? Они говорят сотворен. Вот. Но с другой, то есть этим они унижают его. Но с другой стороны, они говорят, что Иисусу Бог дал способность творить. Как Бог творил, да будет свет и стало, так Бог дал Иисусу способность творить. Но ничего подобного не было у Мухаммада. Он дал ему способность творить и дал ему способность воскрешать мертвых. Мухаммад никого не воскресил, сам умер. Вот это все очень интересные моменты, если всерьез говорить с мусульманином. Вот на это все надо обращать в него внимание, внимание мусульманина. То есть показывать ему то, во что он уже верит, о чем ему говорит его священная книга. И в основе мусульманской христологии эсхатология, то есть Иисус целиком еще в будущем. У мусульман есть Иисус грядущий. Мухаммад никогда не вернется. Его никто не ждет. Он умер и похоронен. А Иисус вновь должен прийти на землю по учению Корана и мусульманскому. То есть они так же, как христиане, ожидают второго пришествия Иисуса Христа. Судный день – это один из основных догматов Корана. И когда Мухаммад начал проповедовать среди арабов, то арабов не столько даже удивила его проповедь о едином Боге. О едином Боге они, в общем-то, знали. У них было и многобожие, но и единобожие у них тоже сохранялось еще от Агария и Измаила. Как учение о страшном суде. Вот язычество не знает страшного суда. Язычество не знает финала истории. А Мухаммад об этом стал говорить. Представления арабов о загробной жизни очень аморфны и слабы. Судный день в Коране очень часто называется часом. Вот когда говорится просто час. Коран, он вообще очень величественно, таким поэтическо-эпическим, что ли, языком. Алсаа, час. Это значит суд. Так вот, Иисус по Корану, и кем им является истина, Он знамение часа. Вспоминаем, да, в Евангелии, что явится знамение Сына Человеческого. Вот. Он знамение часа. Не сомневайтесь в этом и следуйте за мной. Это прямой путь. То есть по Корану Иисус знамение часа, то есть дня судного. Знамение это здесь понимается либо как знание, либо как знак. То есть знак того дня, либо как знание о том дня. То есть Иисус, Он и знание, и знак часа, судного дня. Мусульмане слова «Он знамение часа» восприняли как указание на второе пришествие Иисуса. Вот хадис Муслима. Посланник Божий, то есть Мухаммад, сказал, «Что будет с вами, когда сын Марии явится к вам и будет вашим имамом? Что станете вы делать, когда сын Марии явится и поведет вас?» Вот прямое указание о том, что он придет вновь. Дальше в хадисе. Мухаммад сказал иудеям, Иисус не умер, и Он вернется к вам в день воскресения. То есть день всеобщего воскресения. А мусульмане тоже верят во всеобщее воскресение из мертвых. Еще в колыбели Иисус говорит о себе по Корану. «И мир мне в день, когда я родился, и в день, когда я умру, и в день, когда я буду воскрешен к жизни вечной». Когда я родился, это о первом пришении. Когда умру и буду воскрешен, это о втором пришествии Иисуса Христа. Мухаммад по учению Корана возносился на небо с храмовой горы, вот где стоял храм Соломона, а сейчас мечеть Амара, где камень, на котором Авраам приносил жертву Исаака. Мусульманскому преданию с этого камня Мухаммад возносился на седьмое небо и вернулся. То есть все это длилось несколько минут. А дальше продолжалась его земная жизнь. И вот при Вознесении он видел Авраама, Моисея и Иисуса. Он слышал, как они беседовали о часе. Авраам ничего не знал о нем. И действительно, в Библии мы не видим, чтобы Авраам что-то знал о конце мира. Моисей ничего не знал о нем. То есть в Торе, в Пятикнижии Моисея ничего не говорится о суде Божьем. А Иисус... «Мне дано знание лишь того, что будет предшествовать ему. Сам же срок ему только Бог установит». Ну, то есть это соответствует тому, что в Евангелии, да? Это хадис Ибн Маджи. Во втором пришествии Иисус будет свидетельствовать против находящихся под гневом Божьим иудеев. И, как они нас называют, заблудших христиан. Какая его роль будет? Зачем он придет второй раз? Чтобы всех привести к истинной вере. Иисус создаст единую общину верующих на всей земле. После этого Иисус умрет и будет похоронен рядом с Мухаммадом. По другой версии, даже в одной могиле с ним. Такое они говорят. Еще интересный момент, что мусульманское предание и Коран говорят о некоем аналоге Антихриста. Даджжал. И когда придет Иисус, то он победит этого даджала и убьет его. Ну, тоже соответствует свидетельству Нового Завета. После этого Иисус установит на 40 лет царство мира и справедливости. До второго пришествия Иисус на втором небе, а всего их семь. Иисус таким образом в сознании мусульман, что такое Иисус? Это, во-первых, печать вселенской святости. Как Мухаммад – это печать пророков, вот последний пророк и печать пророков, так Иисус – это печать святости. Самому Мухаммаду они ее не приписывают. Это слова Ибн Аль-Араби, их учитель. А как будет Иисус судить людей, когда он снова придет? По законам Мухаммада. То есть он всех приведет вере Мухаммада. Сам Мухаммад говорит: «Скоро, очень скоро сын Марии сойдет к вам, как судья справедливый». И дальше вот излюбленный сюжет мусульман. Он разобьет кресты, убьет свиней, отменит налог сыноверцев, и настолько умножит богатство, что никто уже не будет желать его. По учению мусульман, значит, что надо делать с сыноверцами? Их надо или убивать, или брать с них налог. Вот. Это требуется. Вот. И, значит, когда придет Иисус, он отменит налог сыноверцев. Ну, видимо, он приведет иноверцев к истинной вере. Кстати, как слово «мусульманство» переводить, знаете? Ислам – это покорность, то есть покорность Богу. Мусульманство – это правоверный. Ну, то есть, в принципе, православный. Православный, правоверный. Вот. По-арабски это мусульман. То есть правоверие, оно есть в любой вере. И в любой вере есть ереси. И есть правоверие. Вот. Вот мусульманство – это правоверие по Мухаммаду. Вот такой образ Иисуса у мусульман. Вот такому Иисусу они верят, такого Иисуса они почитают. Никаких молитв Иисусу, конечно, нет. Молятся они строго только Богу. Они и Мухаммаду не молятся, никому из святых, никаким пророкам. Поклонение только единому Богу. Вот. А это уже пророки, посланники, которые исполняют волю Бога на земле. А уже какого-то поклонения или молитвословия им никакого не полагается. Так видят его мусульмане. Но мы видим тоже, что многое, конечно, взято из того реального Иисуса, который был. Вот. И одновременно все вот эти апокрифические наслоения и собственное откровение, которое имел Мухаммад, вот они создали такой образ. И таким образом вот сегодняшняя вся лекция, она является подтверждением слов Симеона, нового богоприимца. Вот я прочитаю. Когда на Сретене, когда Мария и Иосиф принесли Иисуса в храм, и что сказал Симеон? «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: все лежит си на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий. И тебе само оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». То есть Иисус является предметом пререканий. И действительно, нет другой личности во всей мировой истории, которая была бы вот таким предметом пререканий. Ну, никто, скажем, Будду его принимает или не принимает, Моисея его принимает или не принимает, исполняет или нарушает. Но кто спорит о Моисее? Кто он был? Вообще такой вопроса даже нет, такой темы нет. А Иисус – предмет пререканий. И Симеон Богоприимец, он еще держит этого младенца, и он уже видит, что весь мир сойдет с, ну, придет в движение. Как вот некое землетрясение, да, время землетрясения, все движется. И вот так все задвигалось, все заговорили, загалдели об Иисусе. Предмет пререканий. Почему предмет пререканий? Ну, это загадка, это была тема наших прошлых двух лекций. Сын Божий, и он же Сын Человеческий. То есть такого больше не было, второго случая. И именно это и является, ну, вот, причиной того, что о нем идут эти пререкания. Бог в образе человеческом. Вот был бы просто человек, никаких пререканий. О том же Мухаммаде ж никто не пререкается. Его или принимают, или не принимают. А что о нем говорить? Что там? О чем спорить? Нет никаких особых апокрифов о нем или еще чего-то. А вот Иисус, он действительно пришел, ввел в движение мысль человеческую, и все, абсолютно все. И вот об этой стороне мы сегодня с вами услышали. Теперь, как можно сказать, услышали, и постарайтесь побыстрее забыть. Вот. Ну, а с другой стороны, это все есть. Это все реальность. Это... И эти пререкания идут сегодня. И, скажем, в православном храме все благостно. Мы дружно поем символ веры. Но в наших университетских аудиториях и так далее, там и сегодня Иисус – это предмет пререканий. Что только не говорят и как только не верят о Нем. Ну, то есть тема эта не исчерпалась первым веком. Она, видимо, будет продолжаться до второго пришествия Христа. Так и будут люди создавать все новые и новые апокрифы, все новые и новые представления о Нем. И, соответственно, пререкаться об этом.